Глава шестая. Что меня больше всего раздражало на станции, так это все то же отсутствие иллюминаторов. Ну, блин, неужели нельзя было вывесить где-то экраны, транслировать изображения с внешних камер, чтобы люди чувствовали, что они в космосе? Так нет же, вместо этого на станции была создана атмосфера какого-то бункера, что ли? Низкие потолки, до которых можно достать рукой. Узкие коридоры, в которых сложно разминуться группе людей. И лишь в ангаре для техники царил простор, и можно было вздохнуть полной грудью, отдохнуть от тесноты и скученности. Казалось бы, больше сотни пилотов приписаны к станции, а значит и кораблей должно быть больше сотни. Но это в теории. На практике же большая часть пилотов все время находилась на вылете. А даже если бы и нет, все равно места не хватило бы просто потому, что в ангаре стояли только те корабли, что сейчас обслуживались. А все остальные автоматика выводила на внешнюю стену станции под защитный купол. «Так, стандартный шахтер, получите и распишитесь», — буднично сообщил мне техник, равнодушно махнув рукой на несуразный грузовоз без колес с гостеприимно распахнутым люком. «Проверяю, вноси в базу позывной, и я его уберу. И побыстрее, работы много». Кивнув, я легко запрыгнул в кабину теперь уже своего корабля. И растерянно огляделся по сторонам, пытаясь найти отличие от тренажера. Блин, как будто все не настоящее. Щелкнул тумблером включение компьютера и вбил свои данные. А потом просто вышел, не став задерживаться. Вопреки ожиданиям, никакого внутреннего трепета я не испытывал. Да и вообще в душе еще до конца не верил во все происходящее. «И когда я смогу летать?» — растерянно спросил я у техника, отстраненно наблюдающего за мной. «А я-то откуда знаю?» — пожал плечами он. — Смотря, чем будешь заниматься и где. Поджав губы, я кивнула, не став дальше расспрашивать, и отправился к терминалу, сообразив, что с этого и надо было начинать. Если честно, то я ожидал, что компьютер будет здесь в каждой каюте. Не, ну будущее же, торжество технического прогресса и все такое. А вместо этого на станции оказалось всего лишь несколько терминалов общего пользования, и все.
— А зачем они тут нужны? Не поддержал моего возмущения Гена. «В игрушки играть? Про космос?»
С графиком полетов помог разобраться все тот же всезнающий крокодил. Оказалось, что все предельно просто. Есть список координат, куда отправляется партия добытчиков. И есть список вакантных мест в ее составе, которые можно занять.
А еще есть варианты.
Зарегистрировавшись на ближайшую экспедицию, уточнил я у здоровяка. «Или только этим и заниматься в ближайшие полгода?»
«Есть, конечно», — усмехнулся Гена. «Но это уже для продвинутых. Опытных?»
«Не только», — вздохнул крокодил. «Помимо опыта нужен еще и нормальный корабль».
«Ай, блин», — вздохнул я.
«Как в какой-то игре. Качаешься, покупаешь улучшения, и перед тобой открываются новые квесты».
«Вся наша жизнь — игра»,
— перефразировав известное выражение, ухмыльнулся здоровяк. «Жрать пойдешь? А то что-то я проголодался уже».
«Да тебя прокорми, попробуй», — покачал головой я, смерив взглядом фигуру товарища. «Пошли. Кто-то мне еще полноценный обед должен».
«Ну, во-первых, сейчас уже ужин, а во-вторых, мы договаривались на то время, когда расплатимся с долгами».
«Кто-то просто зажал мой выигрыш»,
— в шутку возмутился я, первым сворачивая в коридор, на котором висел указатель ресторана.
«Ну, не без этого», — как ни в чем не бывало, — кивнул Гена. «А кто-то смухлевал, разбив машину в процессе».
Коридор привел нас в довольно большой зал, который, если б не низкие потолки, выглядел вполне привычно. По сути, это было что-то среднее между кафе и заводской столовой. Причем от последней зал отличало только наличие сцены и барной стойки. Впрочем, были тут и официанты. Две молодые девушки, одетые более чем легкомысленно. Но они лишь мазнули по нам равнодушными взглядами и продолжили общаться между собой, начисто игнорируя новых посетителей.
«Как-то негостеприимно», — покачал я головой, усаживаясь за стол напротив здоровяка, уже успевшего активировать электронное меню, засветившееся над столом. «А что с тебя взять, если у тебя, как у латыша, шерсть до душа?»
— скривился Гена, покачав головой. «Ты ценники видел?»
Присмотревшись, я тоже покачал головой, прикидывая, на что здесь хватило бы моей земной зарплаты. По всем признакам выходило, что даже один раз покутить как следует не получилось бы. Разве что поесть как следует.
«Эй, пошли за сухпайком», — вздохнул я и, стараясь не обращать внимания на насмешливые взгляды персонала, направился к выходу. А вот немногочисленные посетители лишь проводили нас понимающими взглядами. Наверняка и сами бывали в такой ситуации. Карта станции, которую я вывел над своим служебным браслетом, привела нас к складу, где нам выдали запас пайков и универсальный скафандр, который, если бы не шлем, вполне сошел бы за крепкий комбез из непонятной ткани, плотно севший на мою фигуру. Ну а в придачу к нему шли ботинки, напоминающие берцы без шнуровки, чьи голенища сами затянулись поверх скафандра, стоило мне их надеть. «Ну вот, теперь мы почти ничем не отличаемся от местных», — кивнул Гена, оглядев себя. «Почти?» «Не знаю, как меня, а тебя выдает перманентно удивленная рожа», — ухмыльнулся он. «Ладно, пойду я спать, а то через 7 часов вылет, и неизвестно, что там будет. Что-то мне подсказывает, что следующие 2 суток спать не придется». Кивнув на прощание, я последовал примеру товарища, информацию от которого привык доверять. И уже, когда шел в свою каюту, столкнулся с остальными однокашниками, дружной гурьбой, идущими к складу. И, как ни странно, на меня никто не обратил внимания. Видимо, из-за скафандра приняли за местного. Каюта мало чем отличалась от такой же на транспортном корабле. Разве что добавился санузел и какой-то аппарат, напоминающий микроволновку, и занявший практически весь прикроватный столик. Судя по инструкции, приклеенной добрым человеком прямо на крышку агрегата, именно эта штука должна была превратить твердый, как деревяшка, брикет пайка во что-то съедобное. И это не могло не радовать, потому как, получая еду на складе, я все пытался понять, хватит ли моих восстановленных при омоложении зубов на то, чтобы разгрызть эти разносолы. Или надо плюнуть и идти питаться в столовую, увеличивая без того огромный долг. Но, судя по всему, претендовать на лавры бобра больше не нужно. Впрочем, проверять это я не стал. И, выгрузив пайки на стол, рухнул на кровать, пытаясь осмыслить все, что произошло за последние сутки, которые вышли весьма богатыми на события. На самом деле, если бы мой возраст соответствовал внешности, то, наверное, я сейчас уже искал бы способ взглянуть на космос хоть одним глазком. Нет, ну как так-то? Уже почти сутки находимся в другой галактике, а космоса и не видели. И понятно, что всем остальным пофигу. Они уже насмотрелись, так что видеть его не могут. Но вновь прибывшим же любопытно. Повертевшись на неудобной кровати около часа, я не выдержал и рывком поднялся, направившись к двери. Нет, срочно искать шлюз и выходить в космос я не собирался. Не безмозглый юнец уже. А вот побродить по станции, точнее, по ремонтному ангару, стоило. И в момент вывода кораблей на обшивку посмотреть, что же это такое космос. Так, в скафандре и со шлемом в руке, я и явился в ангар. И, сделав морду кирпичом, пошел к терминалу изображать бурную деятельность. Благо, один из кораблей уже поставили на парящую в воздухе платформу и как раз сейчас везли к шлюзу. Причем этот корабль отличался от моего как небо от земли. И даже не своей красотой. Хотя, признаюсь, гладкие обводы и грозный внешний вид орудий внушают уважение. Но самое главное, он явно изготовлен на заводе, а не на коленке местными сварщиками. Пока я любовался чужим истребителем, а ничем иным это чудо техники не могло быть, его уже загнали в шлюз. С потолка опустилась стальная плита, отрезая корабль от внутреннего помещения. «Блин, ну как так-то?» Пробормотал я вслух, а потом вздохнул и признал, что задумка была изначально дурацкой. «Нет, а чего я ожидал? Прозрачной пленки силового щита, как в фильмах?»
«Это зависть!»
— послышался сзади механический голос.
«Это любопытство!» — поморщившись, ответил я и, обернувшись, увидел космонавта со странным лицом. И лишь через секунду сообразил, что лицо-то как раз нормальное. Просто говорит со мной не человек. Хотя во всем остальном незнакомец был неотличим от других космонавтов. Такой же скафандр, шлем в руках. Разве что на поясе непонятная штука, но мало ли что носят местные с собой.
«Любопытство?»
Электронный переводчик как мог старался передать интонации. Но все равно я не сразу понял, что это вопрос. А может, все дело в том, что в этот момент я стоял и тупил, изучая первого встреченного инопланетянина. Очень похожего на иллюстрации мифов про нечисть.
«Что, страшно?»
Не дождавшись, ответа спросил тот, чью расу называли упырями. «Да нет, у меня сосед после того, как на неделю в запой уходит, и то страшнее». Машинально ответил я, не думая, и тут же шагнул назад, заметив, как оскалился собеседник.
«Забавная, интересная реакция»,
— равнодушно сообщил инопланетянин.
«Обычно увидевший нас первый раз нервничает и начинает нести чушь. Один даже бормотал, что я красив по-своему. При этом не хотел оскорбить, просто дурак».
«Красота для вас оскорбление?» — удивился я.
«Воин должен внушать страх чужим»,
— поведал инопланетянин и снова оскалился. Возможно, даже улыбнулся по-своему.
«Так что за любопытство? Что ты хотел там увидеть?»
«Космос», — лаконично ответил я, а потом пояснил. «Я хотел увидеть, что там за дверью».
«Ты никогда не видел мир?»
В этот раз инопланетянин явно удивился. Потом шагнул к терминалу и пробарабанил пальцами по кнопкам. А через секунду одна из стен ангара словно бы стала прозрачной, показав бесконечные просторы чужой системы. С планетами, спутниками и Солнцем, вокруг которого все это вращалось. Замерев, я стоял и глазел на завораживающее зрелище, пытаясь разглядеть как можно больше. Пожалуй, мое состояние можно описать одной фразой. Я видел все и ничего. Общую картинку и ничего конкретного. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент один из техников прошел мимо меня и щелкнул пальцем по терминалу, убирая экран. «Насмотритесь еще!» — раздраженно буркнул он и направился назад к непонятной конструкции, висящей в воздухе. «Козел!» — отчетливо послышалось сзади, а после прозвучали и вовсе непечатные слова. И, удивившись знанию инопланетянином русского фольклора, я обернулся и, разумеется, упыря не увидел. Вместо него, за моей спиной, застыла практически вся наша группа. «Вы чего здесь?» — вздохнул, спросил я. «За кораблями пришли», — пожал плечами Юрий, стоявший ближе всех к терминалу. «Ну и в рейс хотели записаться, только там уже все занято». «Ты же в механике хотел», — повторил я однажды уже озвученный вопрос. «Вроде есть вакансии». «А ты их зарплату видел?» — поморщился он. «Слезы». «Нет, понятно, что помимо этого есть еще сделка, но смысл на нее переходить нам? Ни хрена не умеем же. А у шахтеров сразу сдельная зарплата. Поработаю немного, будет чем оплатить обучение». «После того, как расплатишься с кредитом», — скривился модник. «Года через три». «Как всегда, полон оптимизма». Раздвинув толпу, ко мне шагнул Гена. «Это как работать будешь? Можешь вон сразу в мусорщики податься, там еще больше платят». «В мусорщики?» Еще больше скривился модник. «Да и остальные наши как-то посмурнели. Сам туда иди». «Что за мусорщики?» Переспросил я, уже когда все остальные отправились к техникам заказывать себе корабли и сейчас о чем-то спорили с усталым мужиком в спецовке. «Летают по местам, где что-то случилось, и собирают все полезное», — пояснил Гена. «Исправные узлы с кораблей или просто металлолом, как повезет. Ну и продают его на станцию тем же техникам». «Ага. А потом техники из этого клепают новое корыто?» — догадался я. «Абсолютно верно», — кивнул крокодил. «Только не с нашими знаниями в это соваться. А тебе и вовсе не светит». «Почему это?» — возмутился я. «Вот скажи мне, что ты увидел сейчас в космосе и какие выводы сделал?» «Солнце тут земного типа», — неуверенно ответил я. «Наверное. Вокруг него вертятся четыре планеты, спутники у планет есть». «Ага». Насмешливо посмотрел на меня Гена и добавил. «А еще парням ничего не светит в ближайшее время ни с кораблями, ни с работой». «Это еще почему?» — не понял я. «Рядом со станцией висит один грузовоз, 7 истребителей, или как их там, и ровно 30 шахтеров», — пояснил Гена. «При этом на завтрашний рейс записаны ровно 30 человек. Из наших 4, не считая нас с тобой, тех, кто успел подсуетиться вовремя». «А остальным кораблей не достанется», — понял я, про себя отметив, что смотрели мы абсолютно на разные вещи. «Ну, скорее всего, им их изготовят, но явно не сегодня и не завтра». «Что ты еще заметил и какие выводы сделал?» «Стало интересно мне, а потом я обратил внимание на пояс, надетый товарищем поверх скафандра». «И откуда у тебя пистолет?» «С собой привез», — пожал плечами Гена. «А что я еще заметил? То же, что должен был увидеть ты». «Здесь практически анархия. Никакого явного руководства, никакой полиции, никакой власти. Нет, она есть, но все устроено сильно непривычно. Например, смотри, Гена шагнул к терминалу и, покопавшись в меню, вывел на экран список. «Вот здесь перечисление, за что и какой штраф можно получить. Особенно обрати внимание на уголовку. Воровство, штраф плюс списание со счета суммы украденного», – прочитал я. «Ну, логично так-то. Дальше читай. Нанесение вреда здоровью, штраф, оплата лечения пострадавшему, испорченное имущество, причинение убытков, ага, убийство». Дочитал я до нужной строчки и удивленно посмотрел на товарища. «Серьезно? Как 3 корабля купить? Что, много?» – ухмыльнулся Гена. «Мало?» – возмутился я. «По сути, практически безнаказанно. Даже омоложение и то дороже стоит». «Значит, вопрос, зачем мне пистолет, автоматически снимается?» «Угу», – покачал головой я, прикидывая, сколько еще не знаю о местных порядках. «Весело тут». «Поэтому перестань глазеть по сторонам, ничего не видя, и начинай видеть нужные вещи, а не глупости всякие», – посерьезнев посоветовал Гена. «И не заводи врагов, пока не обзаведешься оружием и репутацией. В крайнем случае, бей первым. Деньги – дело наживное. Будешь жив – заработаешь». «А кто контролирует все это?» Я обвел руками территорию, подразумевая все вокруг. «Если нет власти». «Хозяева всего этого», – понизил голос крокодил. «Если уж проводить аналогию, то здесь все как на ферме. Животные могут делать все, что хотят. Главное, чтобы не портили имущество и вовремя давали шерсть и мясо». И к вопросу, где эти хозяева, эта аналогия тоже подойдет. Фермер живет не в хлеву, а в своем доме, куда животным входа нет. «Какая-то неправильная аналогия», – вздохнул я, прекрасно при этом понимая, что все звучит логично. «Неприятная». «Правильная», – поморщившись, отрезал здоровяк. «Хотя и поганенькая, да? Но ты не загоняйся. Это все так, аллегория. На самом деле все сложнее». Разумеется, совету я не последовал, и остаток времени до отправления в рейс дисциплинированно загонялся. Это как с белой обезьяной сработало. Когда говорят не думать о ней, а ты все время возвращаешься мысленно к этой твари. Впрочем, стоило мне усесться в кресло своего корабля и приготовиться к старту, как все дурные мысли вылетели из головы. «Ну, поехали, что ли?» Растерянно пробормотал я, глядя, как на экранах корабля створки шлюза сменяются открытым космосом. «Я иду».